რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня наша передача записана в Финляндии, в городе Энсу, где живет уехавший из России член Федерального политкомитета партии «Яблоко», многолетний лидер этой партии в Республики Карелия Василий Попов. Вынужден покинуть Россию, он был из-за конфликта с губернатором Александром Худилайниным и правоохранительными органами. Мы беседуем в офисе Василия Попова в городе Энсу.
Василий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как вас арестовали в Финляндии?
Ко мне в дом, где я живу, это в 20 километрах от города в лесу, приехала машина с полицейскими. Попросили меня собраться, взять необходимые вещи, там щетку, зубную пасту, немножко денег, и увезли в местный следственный изолятор. Некоторое время находился в камере, потом поговорил с адвокатами. На следующий день утром был суд, где комиссар полиции настаивал на том, чтобы меня задержали, так как я могу скрыться. Все как в России. Но отличие от России заключалось в том, что судья послушала доводы комиссара полиции, послушала доводы мои и моего адвоката и приняла решение о том, что меня задерживать нет смысла, и я могу находиться под подпиской о невыезде, то есть свободно могу перемещаться по Финляндии, но только с разрешения комиссара могу покидать территорию страны. И то еще предварительно спросила у меня, насколько сильно меня это затруднит.
Скажите, а сколько времени вы провели в тюрьме и в каких условиях?
Провел всего сутки. Если бы ко мне в этот день не приехали дети, наверное, у меня вообще никаких расстройств бы не возникло. Достаточно комфортабельная камера, достаточно дружелюбное отношение полицейских. За это время успел два раза позаниматься йогой. И рано утром состоялся суд, меня уже отпустили. Так как у меня не отбирали средства связи, в это время со всеми переписался, пообщался с огромным количеством журналистов, которые находили мой номер телефона каким-то образом, и все мне звонили из Хельсинки, Москвы, Петербурга, Петрозаводска. И время пролетело достаточно быстро и комфортно. Кровать была удобная, я спал хорошо.
Каков ваш сейчас статус в Финляндии? Вы политэмигрант или у вас есть вид на жительство?
У меня вид на жительство. Я имею право здесь работать и даже на получение практически всех же, тех же социальных гарантий, которые имеют жители Финляндии. Наверное, не имею права только голосовать. Ни о каком статусе политического мигранта речь не идет. У меня здесь есть предприятие, которое работает и в котором я тоже работаю.
А что за предприятие?
Предприятие, которое занимается, во-первых, размещением рекламы финских предприятий в российских СМИ, и, во-вторых, которое оказывает услуги по финским предпринимателям по ведению бизнеса в России, и которое помогает российским предпринимателям адаптироваться в Финляндии и начинать бизнес в Финляндии.
Был в Карелии губернатор Сергей Катанандов, глава республики. У вас был с ним конфликт. Сейчас вы его даже в каком-то смысле вспоминаете добрым словом, хотя в то время он вам устроил, или кто-то вам устроил уголовное преследование, опять же, снова. Вот что это были за времена, и чем они отличаются от сегодняшнего?
Ну, во-первых, другие времена были не только для Карелии, но и для России. Вполне возможно, что в сегодняшних условиях Катанандов был бы ничуть не лучше Худилайнина, но по тем условиям существовала большая свобода средств массовой информации, существовала большая независимость правоохранительных органов и большая независимость судов. Но что отличало самого губернатора, он был достаточно сильным. Он был политическим лидером, Конечно, в отношении меня много раз возбуждались и прекращались. Уголовные дела сейчас не прекращаются. Если возбудили, так возбудили. Но Катанандов использовал в борьбе со мной политические ресурсы, ресурсы СМИ, ресурсы своих союзников политических. У него были сторонники. И очень большой пласт борьбы шел именно в политической плоскости. Сейчас политической плоскости не существует. Сейчас существует плоскость уголовных дел, действий правоохранительных органов, жесточайших проверок всего бизнеса со стороны проверяющих организаций, и политики здесь нет вообще. Сам губернатор Худиланин не имеет политической поддержки, у него имеется в виду в Республике Карелия, у него низкий рейтинг, и он дружит только с генералами, руководителями правоохранительных ведомств, которые тоже все не местные, все приезжие. И он сам говорит, и его окружение говорит о том, что у него хорошая поддержка в Москве. И все говорят про то, что он очень близок с Нарышкиным, который помог ему стать губернатором. И именно это...
Председатель Думы.
Да, это председатель Госдумы. И именно он помогает Худиланину, несмотря на все его странные, непонятные, невыгодные ни для Карелии, ни для администрации президента поступки, оставаться на своем посту.
А сейчас у вас остался какой-то бизнес в Карелии, в России?
Остался. Нормально функционирует, несмотря на большое количество проверок. И это объясняется тем, что он всегда был конкурентным, он никогда не был блатным, и он никогда не зависел от действий властей.
Это что, это торговая сеть «Ленторг», это Лонецкий молочный комбинат?
Я являюсь директором Лонецкого молочного комбината, который успешно функционирует и развивается. Про остальные бизнесы, к сожалению, я не могу рассказать для того, чтобы не усугублять их ситуацию. Это крупное промышленное предприятие по меркам района. Это крупнейший налогоплательщик района. И на нем завязаны местные государственные совхозы, которые являются, в свою очередь, градообразующими предприятиями в своих населенных пунктах. Остановка молочного комбината приведет к глобальному кризису в районе, и на такие действия власть не решается, хотя остановить деятельность предприятия, которое производит скоропортящуюся продукцию, очень легко. Но это одно из немногих предприятий в Карелии, которое продолжает развиваться.
Василий Анатольевич, ну вот я хотел еще спросить, у вас между Катанандовым, который все-таки вам устроил 7 лет условно, якобы за вымогательство, и нынешним губернатором Худиланиным был еще такой человек по фамилии Нелидов, тоже губернатор. Вас он тоже не устраивал, опять же, почему?
Что значит не устраивал? Я жил своей жизнью, но во времена Нелидова мне подбрасывали наркотики. Потом эти же люди, которые подбрасывали наркотики, обвиняли в том, что я их избивал. Эти дела рассыпались. И это все наталкивалось. Можно было бы, конечно, сказать, что про происки каких-то непонятных конкурентов, у меня в бизнесе нет конфликтов, про какое-то самовольство каких-то местных политиков карельских. Но все нелепые обвинения очень активно поддерживались правоохранительными органами. И только в суде, странное дело, вот попали они на неудачного судью, наверное, именно оба этих дела рассыпались. Конечно, губернатор, который исповедует такие способы ведения политической борьбы, но нравиться он мне не мог. У меня постоянно возникает одна и та же самая ситуация. Пока губернатор является действующим, ему Попов не нравится. Когда он становится бывшим, вроде бы я и неплохой парень, зачем я с ним ругался? Вот, не знаю, пройдет ли этот этап Худиланин, либо у него, но те были умные, которые были предыдущие. А что там повернется в голове Худиланина, я не знаю.
А почему Нелидова убрали? Пил много?
Никто не понимает, почему многих странных персонажей сначала делают губернаторами, а потом их оттуда убирают. У меня есть предположение, что совпало несколько факторов. Его назначал Медведев, а все-таки убрал Путин. И убрал буквально за неделю до того момента, когда в Карелии, как и во всей стране, должны были уже проходить выборы губернаторов. Ему оставалось там 2 или 3 года. И все уже глядели в будущее. Все понимали, что тогда в Карелии будут выборы. Если его придется снять досрочно, либо спустя 3 года. и никаких шансов у Нелидова избраться нет, и не факт, какие шансы есть у других ставленников, потому что почему-то предлагают всегда странных персонажей к нам в Карелию в последнее время. А так назначили Худиланина и, по крайней мере, на 5 лет оттянули ситуацию с выборами. А может быть, через 2 года и выборов никаких уже не будет.
А у вас есть объяснение, почему именно мэр Гатчины Худиланин должен был стать губернатором Карелии? Это только из Москвы вот влияние, так сказать, его друга и покровителя?
Я думаю, что карельские факторы не работали здесь вообще. Это московские товарищи, которые, или бывшие питерские товарищи, которые принимают решения. Назначили одного представителя Ленинградской области из Законодательного собрания Ленинградской области. Назначили второго представителя Ленинградской области из Законодательного собрания Ленинградской области, потому что последние полгода Худиланин работал в Законодательном собрании. Нет карельских факторов вообще. Количество людей, которых он привез, является просто фантастическим и непонятным. Это может объясняться только тем, что он строит закрытую систему, где ему нужны абсолютно доверительные отношения, потому что те поступки, которые он собирается совершать, либо совершает уже, они являются абсолютно непрозрачными.
Как вы объясните то, что в Карелии всегда была достаточно сильная оппозиция?
Есть в Карелии некоторое количество лидеров, которые оппозиционно настроенных, которые усиливают оппозицию. Но я считаю, что очень важным фактором является то, что Карелия является приграничной республикой, и огромное количество карелов, ну, жителей Карелии имеют родственников в Финляндии. Они сами часто ездят в Финляндию отдыхать, они ездят по каким-то другим делам, и они гораздо больше подвержены влиянию, как бы, европейского духа, чем другие жители России. Как я выяснил, большинство жителей России за границей вообще и не бывали никогда. А про карелов это не скажешь. Они знают другую жизнь, у них другие критерии и, соответственно, уже другие требования к своему руководству. С Худиланиным я встречался всего один раз, накануне его назначения губернатором, и высказал свою точку зрения о том, что, несмотря на то, что мы очень плохо отнеслись к тому, что за неделю до выборов назначают нового губернатора, мы, тем не менее, не готовы с первого дня воевать с Худиланиным просто так. Худиланин демонстрирует желание работать, он говорит, что будет пахать на благо республики, и пока он не совершил ни одного обратного поступка, мы не можем с ним начать войну. Это была позиция и моя, и моих товарищей по партии. И партия «Яблоко» поддержала его при назначении.
То есть проголосовали в законодательном собрании?
Да, очень долго мучились, решение было принято буквально за 15 минут. Потому что, с одной стороны, неприятно, что нам назначают еще одного представителя Ленинградской области, а с другой стороны, вот он приехал человек, он вроде бы готов работать, вроде бы он такой трудоголик, он все-таки работал мэром, у него есть какой-то опыт хозяйственной работы, и говорит про то, что он готов со всеми сотрудничать, мы не готовы с ним были воевать заранее. И на протяжении полугода партия «Яблоко» очень, а может быть даже года, очень хорошо реагировала на его инициативу в законодательном собрании, потому что губернатора надо поддерживать. А каких-то личных разговоров и каких-то переговоров с целью добиться чего-то у нас не было.
А какова была вот в тот момент, 3 года назад, социально-экономическая ситуация в республике, собственно, чтобы оттолкнуться, так сказать, вот что было тогда и что сейчас?
3 года назад ситуация экономическая в Карелии была плохой. И действительно нужно было засучить рукава и совершать правильные поступки для развития Карелии. А сейчас ситуация является очень плохой. Намного более сложной, чем она была 3 года назад.
А в чем именно?
Падение уровня производства, уменьшение социальных гарантий для населения, огромный долг бюджета. Бюджет Республики Карелия.
А на что рассчитывал губернатор, так сказать, вот он же вам давал какие-то авансы перед назначением, чтобы изменить ситуацию в регионе. Но вот я помню, все предыдущие говорили, там, туризм развивать, еще что-то. В тот момент как раз, по-моему, были потеряны доходы от Костомукшского комбината. Он мне даже сказал при встрече, что ему Путин обещал эти деньги компенсировать из федерального бюджета. Вот каковы были планы власти, ну и что получилось?
Главный его конек при раздаче обещаний – это привлечение инвестиций. У него хорошие связи. Он очень хорошо привлекал, по его словам, инвестиции в Гатчинский район Ленинградской области. Хотя у Гатчинского района Ленинградской области есть особенности с Калевальским районом Республики Карелия.
Это что значит?
Ну, что такое район, который находится непосредственно под Санкт-Петербургом, где огромный рынок, где налаженная инфраструктура и где питерские бизнесмены ищут пространство для размещения более дешевого своего бизнеса, потому что в Питере это дороже. Он говорил про то, что у него есть опыт привлечения инвестиций как российских, так и международных. У него хорошие связи в Москве. И все дело придет к тому, что через 3 года Карелия будет завалена инвестициями, которые в свою очередь приведут к созданию производств, рабочих мест, повышению экономических показателей, повышению уровня жизни населения. Это вот то, с чем выступал Худиланин первоначально, и на самом деле он произносит это сейчас также с меньшим энтузиазмом, потому что 3 года разговоров – это уже много.
То есть ничего не получилось?
Теперь речь идет не о том, что удалось сделать, а речь идет о том, что вот мог бы закрыться Кондопольский ЦБК, но вот он не закрылся, мы его спасли. Мог закрыться Сегешский ЦБК, но он же не закрылся, мы его спасли.
Но есть... Надвоицах алюминиевый завод закрылся, его не спасли.
Ну, не смогли. Сейчас речь идет о том, что инвестиции не привлекли, но если бы не Худиланин, было бы еще хуже.
Что случилось раньше? Выборы мэра, значит, Петрозаводска или начало репрессий против оппозиции?
Свою жесткую руку Худиланин пытался показать и до выборов. И тогда считалось, что главными противниками являются его товарищи по партии.
Единая Россия.
Да, по партии Единая Россия. И тогда уже возбуждались уголовные дела, очень сомнительные. Арестовывались депутаты Петрозаводского городского совета и руководители городской Единой России. Все это происходило. Девлет Алиханов, который являлся очень сильным и влиятельным единороссом, вынужден был уйти с поста первого заместителя председателя законодательного собрания как следствие ультиматума.
А до этого он был представителем Карелии в Совете Федерации?
Просто да, до этого он был сенатором. Это была борьба за власть внутри Единой России. И вот в этой борьбе на самом деле к Яблоку относились несерьезно, Яблоко просто прозевали, если говорить про их поступки. Это не значит, что мы не работали. Еще могу сказать, что я отметил одну особенность, и про нее я говорил. Худиланин произнес следующие слова. Он сказал, что я буду заниматься только хозяйством, а вот у меня появились советники, которые будут заниматься политикой. Самым ярким представителем из них является некий Иван Федоров, политтехнолог. На что я в свое время сделал замечание, сказал про то, что политикой не могут заниматься политтехнологи. Политтехнологи нацелены на очень короткий и быстрый результат, и им все равно, каким способом они этого результата добиваются. А политикой должен заниматься сам губернатор. Так как у него политика занимались политтехнологи, они приняли решение, что нужно просто закрутить гайки, что нужно всех запугать, зачистить, вот любимое выражение, зачистить поляну. И по этому пути губернатор пошел. Но зачищал он поляну внутри Единой России. Затем он провел переговоры, чтобы никто не участвовал в выборах мэра Петрозаводска.
Из видных политиков?
Да, из видных политиков. Посчитав Слабунову, кандидата от партии Яблоко, не сильным противником. Ну а потом были выборы.
Но Слабунову сняли с выборов в результате.
Мы предполагали такой вариант развития событий и предполагали как очень маловероятный, но возможный. И поэтому повели 2 кандидатов, второй из которых подбирался как весьма достойная фигура, потому что он является не технический, а тот кандидат, которому пришлось бы участвовать в выборах, если бы сняли бы основного. И по этому пути мы пошли, и, как оказалось, нам пришлось реализовывать именно этот сценарий. За 2 недели до выборов сняли Слабунову, и за эти 2 недели нам удалось переключить сторонников на голосование за второго кандидата.
За Галину Ширшину.
За Галину Ширшину.
Ну и вы довольны теперь, что Галина Ширшина победила? Может быть, было бы лучше, чтобы она проиграла, и вы бы не были в эмиграции, не посидели бы в тюрьме, ваши товарищи не попали бы под арест и так далее?
Люди совершают поступки не исходя из голого расчета, иначе они все были бы одинаковые. Люди совершают поступки, потому что они так живут. Одна из моих проблем, либо достоинств, заключается в том, что, с одной стороны, я являюсь предпринимателем, который должен быть лоялен всегда, изначально к любой власти, какой бы она ни была. А с другой стороны, я люблю высказывать свою точку зрения.
И это рискованно.
И могу сказать, что, знаете, я сталкивался с таким своим психологическим состоянием, я пытался разобраться в себе. Вот когда идет какое-то мероприятие, где тебе все не нравится, и ты хочешь высказать свою точку зрения, но не выступаешь и отмалчиваешься. Я после этого испытываю такой сильный дискомфорт, что лучше я выступлю, скажу, а после этого буду иметь проблемы, но это все равно психологически будет легче, чем промолчать и не сказать то, что ты думаешь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю беседу с Василием Поповым, лидером республиканского отделения партии «Яблоко» в Карелии, членом Федерального политкомитета партии «Яблоко».
Василий, что изменилось после победы Галины Ширшиной на выборах и, собственно, после того, как она создала свою команду и начала работать?
Первый вывод, который можно сделать. Яблочный мэр Ширшина оказалось ничуть не хуже любого мэра единоросса. Экономические показатели города Петрозаводска не ухудшились, несмотря на то, что в Карелии и в России экономические показатели ухудшаются, особенно в Карелии, очень быстро. Второе, удалось спасти от банкротства 2 муниципальных предприятия, которые вот наверняка должны были пропасть. Это троллейбусное управление и автоспецтранс. Достаточно неплохо были использованы деньги, выделены на ремонт дорог. Но потом наступил второй этап. Впервые, можно сказать, за всю историю Петрозаводска из Республиканского дорожного фонда вообще не выделили денег на ремонт дорог в городе Петрозаводске. Предприятие, государственное предприятие «Мост», которым руководит непосредственно правительство Республики Карелия, выиграло тендер на уборку города и перестало убирать город. И начались военные действия против администрации, которые не привели к тому, что город разрушился, но привели к тому, что город перестал развиваться. Это, конечно, плохо. Но одновременно можно сказать, что в условиях войны отсутствие финансирования из дорожного фонда, при том, что чиновники правительства показательно не хотят работать на город Петрозаводск, хотя Петрозаводск – это половина Карелии, Петрозаводск продолжает жить и в какой-то степени в каких-то направлениях развиваться. А экономические показатели бюджетные даже улучшаются. Конечно, были беседы по поводу того, что есть вертикаль, и Ширшин должна понимать, что несмотря на то, что на всенародно избранный мэр, губернатор в какой-то мере является ее начальником, его приказы нужно исполнять. Говорилось по поводу того, что свою команду она должна формировать с подачи губернатора, и не Ширшина должна решать, кто должен быть ее первым заместителем, а администрация губернатора должна это решать. были предложения по поводу того, с какими предпринимателями Шершина должна работать, с какими не должна работать. Но так как Шершина обозначила свою позицию как всенародно избранного мэра города Петрозаводска, который должен отталкиваться только от интересов Петрозаводска, а раз она является руководителем города, то свою команду она должна подбирать сама, потому что она должна отвечать за действия своих подчиненных, то после этого выставление каких-то условий прекратилось, и начались военные действия.
Ну вот о военных действиях, собственно. Что стали делать представители правоохранительных органов? Что за дело было возбуждено против ваших коллег, там, по-моему, Залецкая, Корнилова,
Кравчук.
Кравчук, да.
Сразу же после того, как партия «Яблоко» выиграла выборы также и в Прионежском районе. Что значит выиграла выборы? Большинство депутатов местных поселений оказались членами партии «Яблоко». Это район, который окружает со всех сторон город Петрозаводск. В этом районе очень долгое время была мэр Яблочница. Следующий выбор Светлана Чечина, моя двоюродная сестра. После того, как прошли очередные выборы, выяснилось, что большинство депутатов местных советов оказались представителями партии «Яблоко». Были предприняты уже первые действия, было возбуждено дело в отношении, не в отношении, по факту, превышения должностных полномочий при распределении земельных участков. Это дело просуществовало год и было тихо прекращено. Так как оно официально было не в отношении Чечель и не в отношении ее заместителя Сухоруковой, то формально у них и претензий нет к этому делу. Но это дело просуществовало, по поводу него было очень много заявлений губернатора, а потом выяснилось, что никакого нарушения закона не было. И никаких злоупотреблений не было. После того, как возник конфликт у губернатора и его первого заместителя с заместителем Чечель Сухоруковой, которая не дала организовать предвыборную встречу на выборах мэра Прионежского района, в здании администрации, Шершина предложила Сухоруковой стать ее заместителем по экономике. И губернатор, и первый заместитель Громов выступили резко против, на что Шершина сказала: дайте поработать девушке пару месяцев, и после этого будем делать выводы. На что Громов сказал: через пару месяцев она будет за решеткой. Тем не менее, Сухорукову на сессии депутаты утвердили, спустя месяц возбудили уголовное дело по превышению должностных полномочий со стороны Сухоруковой. Спустя еще два месяца возбудили очередное уголовное дело по превышению должностных полномочий со стороны Чечель. Заявление команды губернатора о том, что если целью нападения является чиновник, то возбудить уголовное дело в отношении его не составляет никаких проблем. Потому что любой чиновник, который ставит подпись, он может стать субъектом превышения должностных полномочий, либо на худой конец халатности. И вот в отношении двух членов команды были возбуждены уголовные дела. Спустя какое-то время пошли разговоры по поводу того, что будут арестовывать других членов команды. Залецкая и Кравчук устраивали пресс-конференцию в феврале 2014 года и говорили про то, что у них есть информация, что их собираются арестовать. На что правоохранительные органы и СМИ правительства отреагировали, что у девушек какие-то фантазии непонятные, и они почему-то все привлекают внимание на пустом месте. Но спустя еще пару месяцев возбудили уголовное дело по мошенничеству при продаже здания предприятия, которое принадлежало муниципальному предприятию. Моя супруга на аукционе купила здание. На открытом аукционе. Эта сделка, которая оспаривалась, была утверждена еще решением суда. Суд посчитал, что сделка совершена правильно. Я знаю, что полгода вокруг этой сделки крутились правоохранительные органы и никак не могли к ней подступиться. А почему они вокруг нее крутились? Потому что это был единственный способ, единственный случай, когда моя жена купила именно муниципальное имущество, пусть даже на аукционе. Если бы она покупала бы какую-то частную собственность, к этому было бы не привязаться. Полгода не могли найти никаких нарушений, но потом все-таки было принято решение и возбудили уголовное дело. Это уголовное дело длилось больше года. Мы все к нему относились несерьезно, потому что никаких нарушений там не существовало. Девушки находились в качестве подозреваемых. Они не были ограничены в передвижении, ездили за границу, жили своей жизнью. Но спустя год последовали аресты. Спустя год стали говорить про то, что несмотря на то, что я не являюсь фигурантом этого уголовного дела, меня тоже собираются арестовать. А в начале года пошла волна досрочных отставок губернаторов, которые шли, в свою очередь, на досрочные выборы.
Ну, то есть 2015 год.
Да, 2015 год, когда все или самые разные губернаторы пошли на досрочные выборы. Я знаю, что команда нашего губернатора тоже приняла решение о том, чтобы пойти на досрочные выборы. И по своему обыкновению, не надеясь на то, что их народ поддержит, они просто решили зачистить поляну и убрать всех возможных политических конкурентов.
Ну, то есть под ударом оказались вы, председатель Петросовета Олег Фокин, господин Алиханов, который до сих пор в тюрьме, в общем, да. Достаточно много людей.
Причем могу сказать, что я очень скептически относился к возможности своего ареста, потому что знал, что я подчеркнуто не нарушаю закон. Я дистанцировался вообще от любого действия, которое может быть даже извращено каким-то образом, даже от законных действий. Могу сказать, что особенностью моей работы являлось то, что я управлял Аланецким молочным комбинатом как директор по доверенности, которую я выдавал на год своему заместителю. И я сам не совершал никаких сделок от имени молочного комбината и не ставил никаких подписей. Почему? Потому что если ты хочешь быть бизнесменом и сказать свою точку зрения, ты должен соблюдать все меры осторожности. И в этой ситуации я знал, что меня арестовать не за что. Но когда арестовали Алиханова, ни за что, и расследователи сами толком не могут объяснить, за что же они его арестовали.
Ну как же, за пересечение границы по несданному паспорту члена Совета Федерации.
Ему предъявляют еще мошенничество, которое тоже непонятно в чем заключается. Я понял, что как арестовали Алиханова, так и арестуют и меня. Я тогда дал пресс-конференцию и сказал, что арест Алиханова и не арест меня был бы нелогичным. Поэтому я знаю, что следующей целью буду я. Иначе, если я нахожусь на свободе, губернатор досрочные выборы не выиграет никогда. И он проиграет техническому кандидату от Яблока. Вот я сказал эту фразу. После этого наступила пауза. И меня, можно сказать, на следующий день арестовывать не стали, потому что это, и опять же сказали, это фантазии Попова, это была реакция правительственной прессы. Он привлекает к себе внимание. Но еще спустя какое-то время я узнал про то, что все-таки меня собираются арестовывать, это наверняка. Информация пришла из многих источников. Наш губернатор наивно полагает, что если, например, какой-то его собеседник член партии «Единая Россия», то он его единомышленник. Он решил, его первый зам, похвастаться нескольким своим знакомым, и те, естественно, сообщили об этом мне. Я уехал, а спустя некоторое время начались аресты по этому уголовному делу. Причем еще спустя 2 месяца мне правоохранительные органы говорили, что ко мне нет никаких претензий. Дело уже длилось 2 год, и потом внезапно они мне предъявили обвинение, заочно арестовали и объявили в розыск. Спустя год после возбуждения этого уголовного дела.
Ну вот в Карелии прошли митинги за отставку губернатора Худиланина, достаточно многочисленные. Собственно, это ваших рук дело, и каковы результаты этой кампании теперь?
Ну, я думаю, что это результат поступков губернатора и поступков оппозиции, естественно. Народное недовольство – это организовал губернатор. А организовать недовольных на митинг – это сделало Яблоко.
Ну и что, получилось, вы сорвали выдвижение Худиланина на досрочные выборы?
Результат вы видите сами. Он не вышел в отставку и не пошел на досрочные выборы. Если бы он пошел, он бы проиграл.
Петрозаводский совет проголосовал за недоверие мэру Ширшиной.
За выставление неудовлетворительной оценки по итогам года. Недоверие – это немножко другое. Да, конечно, когда накануне сессии Петросовета сначала арестовывается председатель городского совета, потом арестовывается яблочный кандидат, депутат. Причем все считали, что Залецко – это тот человек, которого привлечь к уголовной ответственности невозможно никогда, потому что насколько она далека, вообще от каких-то поступков, которые можно трактовать как незаконные. И когда арестовывают Залецкую, каждый депутат Петросовета понимает, что арестовать могут любого из них. А после этого сразу хочется проголосовать против Ширшиной, так безопаснее.
Ну и каковы будут последствия этого голосования, отмены прямых выборов мэра с решениями законодательного собрания и городского совета?
Пока неизвестно. Потому что для того, чтобы иметь формальный повод отправить Ширшину в отставку, она такой же невод должна получить по итогам следующего года. Но это тоже не означает ее отставку, потому что после этого 20 депутатов Петросовета из 28, что ли, оставшихся, потому что вот два человека осуждены, из 28 оставшихся должны проголосовать за то, чтобы ее отправить в отставку, и должна пойти процедура. Это все уходит на следующее лето, а осенью, в сентябре уже выборы, новые выборы Петросовета.
И Госдумы, кстати.
И Госдумы, и Законодательного собрания Республики Карелия. И все в один день. Очень многое решится именно ровно через год. Правда, мы не знаем, не произойдет ли что-то в России за этот год. Мне пишет знакомая из Москвы. У нас все говорят о досрочных выборах президента.
Чего вы добиваетесь, зная, наверное, что Путин не только своих не сдает, питерских там или из кооператива «Озеро», он не сдает чаще всего и друзей друзей?
Губернатор в каждом регионе отвечает за исход федеральных и региональных выборов. Одна из предполагаемых причин отставки Неридова была то, что он проиграл выборы в законодательное собрание и в Госдуму в Республике Карелия. И был очень низкий результат голосования за «Единую Россию» в Республике Карелия. Я читаю центральную прессу, с московскими корреспондентами разговаривают все. И яблочники, и единороссы, и справедливороссы, и многие единороссы говорят про то, что с Худилайниным они проиграют любые выборы. Какая ситуация возникла? Худилайнин не стал даже, употреблю это простое слово, запариваться на создание системы политической поддержки. Он не создает какие-то электоральные системы. Он не объединяет союзников. Он просто тупо пошел по пути зачистки пространства. И не зачистил. И у него нет системы собственной поддержки. И если он не сможет пойти по пути просто глобального беспредела и глобальной подтасовки голосов в Карелии, что непросто, потому что члены избирательных комиссий, они не московские, они сформированы немножко по-другому. И многие из них просто боятся совершать какие-то фальсификации. Если он не пойдет по пути глобальной фальсификации, что, опять же, я сказал, будет непросто. Если он будет руководить выборами, то у «Единой России» огромные шансы эти выборы с треском проиграть. И опять отметиться на карте как регион, который резко ухудшает общую картину. Не просто ухудшает, резко ухудшает картину по всей стране. Такие губернаторы Путину тоже не нужны. И что значит «сдает»? Ну, сделает его каким-нибудь сенатором.
А как вы оцениваете, вот, собственно, вмешательство в дела Карелии господина Патрушева, главы Совета Безопасности, который сюда приезжал, объявил о наличии каких-то финских сепаратистов в Карелии, а после этого, собственно, правоохранительные, в кавычках, органы и распоясались и начали арест?
Это не связанные между собой события. Патрушев решал какие-то свои вопросы. Какие, я не знаю.
А финские-то сепаратисты есть? Откуда это он все придумал?
Ну, может быть, за последние полгода появились, потому что я в Финляндии живу, а не в Карелии. Но я не видел ни одного за всю свою 50-летнюю жизнь в Карелии.
А против какого-то депутата у вас там в Карелии как возбудили дело чуть ли не вот за как раз нарушение территориальной целостности? Ой. Владимир Заваркин, депутат горсовета Суоярви, обвиняется в публичных призывах к нарушению целостности России.
Один из выступающих на митинге, а я так понимаю, что этот митинг снимался правоохранительными органами, скорее всего ФСБ, один из депутатов в порыве вот такой безнадежности сказал по поводу того, что не надо ли нам подумать, чтобы или народ захочет присоединиться к Финляндии, если в Карелии будет такое управление. Вот он какие-то вот такие слова непонятные сказал, и сейчас началась реакция, и мне даже интересно, как пройдет суд и чем этот суд закончится. Я думаю, что там даже и призывов никаких не было. Он просто сказал по поводу того, что вот такие желания могут у народа появиться.
Я хотел вас спросить, как члена руководства партии «Яблоко» уже федерального, вам ваша партия сейчас поддержку оказывает вот, в вынужденной эмиграции, так сказать, в борьбе за как-то, ну, восстановление законности? В конце концов, я слышал однажды, Григорий Явлинский, вроде как именно он выпросил замену вам заключения на условное по делу, так сказать, предыдущему.
Кстати, я вот не знаю, что повлияло. Может быть, в самом деле именно Явлинский договорился о том, чтобы меня не посадили на реальный срок. Я этого не знаю на самом деле. Партия «Яблоко» и Явлинский поддержку мне оказывают по всем направлениям, в которых я и мои товарищи нуждаемся.
Есть у партии такой драйв, чтобы пройти в Думу?
Я могу говорить больше про Карелию и в меньшей мере про Россию. В Карелии позиции «Яблока» традиционно сильны, и пока у членов партии «Яблока» желание участвовать в выборах через год и побеждать присутствует. Что касается того, что происходит в России, я отмечаю положительные изменения в том, как партия «Яблоко» начинает вести свои выборные кампании. Гораздо более активно, технологично, в хорошем смысле агрессивно. И мне понравилась кампания партии в Московскую городскую думу по одномандатным округам. И партия «Яблоко» сегодня, там, скажем, 5-процентный барьер, может быть, даже 7, способна преодолеть. Мы не знаем, в каком формате пойдут следующие выборы. Что начнут резать, где, кого, как, что будут фальсифицировать и так далее. Поэтому предугадать результат партии «Яблоко» не могу, но то, что партия «Яблоко» гораздо является более боеспособной, чем она была несколько лет назад, я это наблюдаю.
Скажите, а вы разделяете позицию партии, руководства партии по Крыму, что Крым аннексирован, что нужно найти какое-то решение о его статусе через международную конференцию?
Более года назад на пресс-конференции Республики Карелия по другим вопросам мне задали вопрос по поводу Крыма. Я высказал аналогичную точку зрения. Россия не имела права захватывать Крым. И, как я сказал, наличие русскоязычного населения – это не основание для захвата чужой территории. После этого я был подвергнут просто мощнейшей обструкции в карельской прессе. Находили ветеранов 80-летних, которые ругали меня за это. Но это была моя точка зрения, которую я высказал публично, и я ее, от нее до сих пор не отказался. Более того, я еще сказал по поводу того, что очень многие надежды на какие-то экономические преобразования и на повышение уровня жизни и на решение экономических проблем в Карелии не будут реализованы по той причине, что огромное количество денег теперь будет уходить именно на решение крымского вопроса.
Вы отсюда это чувствуете, изменение отношения к России в связи с войной на территории Украины?
Несмотря на то, что в бытовом плане люди не хотят об этом думать, все-таки вот такая настороженность и худшее отношение к России, я его ощущаю. Своими поступками за границей я стараюсь поднимать авторитет русских и России в целом, вот своими личными поступками. И ко мне иностранцы относятся благожелательно, но вот эта тема настороженности и непонятности поступков российского руководства, оно присутствует. И боязнь России начинает проявляться.
Ну, а вы, так сказать, опять же, рассчитываете на какие-то позитивные изменения в ближайшее время, что вот увидев новую реальность, экономические проблемы, санкции, там, падение цен на нефть, вдруг власти России как-то смягчат свою политику вовне?
Дело в том, что невозможно рассчитывать, поставив себя на их место.
Почему?
Потому что у Явлинского, у меня, у других яблочников мозг устроен одним образом. У наших руководителей он устроен по-другому. Я не буду говорить, у кого он устроен правильно, но по-разному. К тому же надо еще понимать, какие задачи преследует руководитель нашей страны и окружение нашего руководства. Они хотят, чтобы, как при Петре Первом, кровью и огромным количеством гибели огромного количества людей появилась Великая Россия, или они хотят, чтобы люди в России жили хорошо?
А вы как думаете?
Они хотят, я думаю, что ни то и ни другое. На самом деле, я подозреваю, они хотят жить хорошо сами. И вот от этого им приходится отталкиваться при решении проблем. И тут возникает уже противоречие между, я влезаю в большую политику, чего я никогда не делал, вы первый. Возникает глобальное противоречие между интересами уже собственно самого президента и узкого силового круга, в который входит Шойгу и еще несколько человек, и огромного количества так называемых олигархов, руководителей госпредприятий, которые могут жить благополучно только в том случае, если у них хорошие отношения с Западом. Потому что огромное количество денег наших элит находится в Америке, в Европе, их дети, семьи находятся там же, и они понимают, что обострение – это проблема для них самих. Вот как из этого конфликта интересов удастся выйти нашей правящей верхушке, я не знаю. Но мыслят они не так, как Явлинский, и их логика другая. И вполне возможно, что я эту логику не смогу угадать никогда. Нам просто остается ждать и смотреть за то, какие комбинации будут разворачиваться.
Ну, а вы себя чувствуете как вот сейчас здесь, в эмиграции? Таким диссидентом, который вот мыслит по-другому, чем большинство россиян, которые поддерживают там Путина якобы по опросам там и так далее?
Я себя ощущаю точно так же, как ощущал себя, живя в России. Конечно, я не принадлежал к 86%. У меня было свое мнение по поводу Крыма. У меня было свое мнение, как и у других яблочников, по поводу независимого суда, по поводу свободы слова. Сейчас у меня такая же точка зрения. Вполне возможно, что это в конечном итоге и привело к тому, что я не могу находиться на территории России. Причем, знаете, вот о чем я думаю. Я за 20 лет своей жизни, последних лет своей жизни, с нуля, не участвуя в никаких процессах приватизации, создал некоторое количество предприятий в сфере торговли, услуг, производства. На этих предприятиях работает около 1000 человек. Это рабочие места. Эти предприятия платят налоги. Я стараюсь сделать все, чтобы экономический потенциал России возрастал. За границей я веду себя так, чтобы авторитет России увеличивался и к русским относились лучше. И я оказался человеком, который для России или для российского государства является нежелательным. В то время как люди, которые в жизни ничего не сделали, которые только потребляли ресурсы, заработанные другими людьми, потому что они сидели все время на бюджете, и которые разрушают экономику, и которые развивают коррупцию, они оказались в России на коне. В Карелии, по крайней мере, это проявляется очень активно. И я вот иногда с каким-то грустным юмором слежу за этим парадоксом. В то же самое время я приезжаю в Финляндию и говорю про то, что я хочу создать предприятие. И только от того, что я хочу создать предприятие и какие-то рабочие места, финны приходят в восторг. И оказывают мне все условия для моей работы. И я себя чувствую здесь большим и уважаемым человеком, потому что я предприниматель, создающий рабочие места и создающий налогооблагаемую базу. Конечно, разница в отношении ко мне в Финляндии и в России причем я в России очень много сделал, а Финляндия еще ничего не сделала, только планирую, меня, конечно, поражает.
Ну, ваша супруга находится сейчас, значит, Анастасия Кравчук, под подпиской о невыезде, депутат законодательного собрания. Вы здесь, в Финляндии, в эмиграции. А, собственно, каковы условия, как вот вы можете, ну, я не знаю, вернуться, собственно, что, нет ли тут такого еще морального момента, да, вы там здесь, на свободе, а ваши коллеги, ну, кто-то в тюрьме, а кто-то там под всякими ограничениями?
Во-первых, слава Богу, ни один из моих коллег в тюрьме не находится. Мы, яблочники, являемся достаточно сплоченными. Я говорю не только про карельских яблочников, но и про московских. И мы своих товарищей смогли защитить от, по крайней мере, тюрьмы. И моя супруга и другие обвиняемые находятся не под подпиской. У них просто нет возможности покидать территорию России. По территории России они могут передвигаться свободно. Если бы я остался в России, в отличие от них, я, как Давлет Алиханов, был бы точно арестован. И никому это не нужно. Вот если бы я поехал в Россию и сказал, я еду сдаваться, потому что мне как-то неудобно перед девочками, эти же девочки сказали мне про то, что я идиот. И я их подставляю. Есть интернет. Есть возможность общаться. И я могу им помочь защищать свои интересы на территории России. Если я буду находиться в российском СИЗО, мои возможности по их защите будут ограничены. Они прекрасно это все понимают. У меня есть один момент вот, глобального дискомфорта. Я уже полгода не могу встретиться со своей женой. С детьми я встречаюсь. С женой не могу. Других проблем дискомфорта ни у меня, ни у жены не существует.
Ну и каков прогноз по вашему делу? Что будут делать финские власти? Что вам говорят адвокаты? Каковы перспективы?
До 25 сентября российская сторона должна подтвердить, что она желает моей выдачи, и предоставить доказательства моей вины. Я с нетерпением жду этого момента. На самом деле на это я рассчитывал изначально. Я хочу получить доказательства вины, которые предоставит российская сторона, и хочу их прокомментировать финской полиции. После этого суд принимает решение о том, надо ли меня выдавать, я виновен, либо меня выдавать нельзя по той причине, что они не видят никакой вины в обвиняемых мне поступках. Вот такой расклад, который меня по-настоящему устраивает, я его жду.
Я, между прочим, не задал провокационный вопрос. Что надо сделать с Карелией, чтобы она стала не хуже Финляндии?
Я иногда отвечаю на эти вопросы. Проблема Карелии заключается не в том, что вот чуть-чуть в Карелии что-то неправильно делается по сравнению с Финляндией. Финляндия – это независимая страна, член Евросоюза, а Карелия – это часть России. И пока Карелия – часть России, у нее всегда будет судьба России.
Ну, то есть надо изменить всю Россию.
Есть еще один вариант, но тогда это будет статья какой-то Заваркина.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в Финляндии был покинувший Россию член политкомитета партии «Яблоко» Василий Попов. Интервью с яблочным мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной можно будет посмотреть на сайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.
so don't forget it. It's just a silly face. I'm going.